Позвольте мне обратить ваше особое внимание на то, что Румфорд, несмотря на пристрастие к грандиозным зрелищам, никогда не поддавался искушению объявить самого себя богом или даже каким-то подобием бога. Злейшие враги Румфорда это признают. Доктор Морис Розенау в своей книге «Пангалактическая фальшивка» или «Три миллиарда одураченных» пишет: «Уинстон Найлс Румфорд, межзвездный фарисей Тартюф и Калиостро, все же потрудился объявить, что он не Господь-Вседержитель, даже не близкий родственник Господа-Вседержителя, и что никаких конкретных инструкций он от Господа-Вседержителя не получал. На эти слова хозяина Ньюпорта мы можем сказать только одно – аминь. И да будет нам позволено добавить, что Румфорд настолько не похож на родню или исполнителя воли Господа-Вседержителя, что одно его присутствие исключает какие бы то ни было переговоры с Господом-Вседержителем». Как правило, марсианские ветераны, затворенные в своих ларьках, переговаривались довольно весело, расцвечивая разговор забавными небылицами или советами, как половчей всучить религиозный мусор простофилям. Но теперь, когда Румфорд и Звездный Странник вот-вот встретятся, концессионеры почувствовали, что сохранить безразличие чрезвычайно трудно. Сержант Брэкман поднял здоровую руку и дотронулся до своей макушки жестом, характерным для марсианского ветерана. Сержант коснулся того места, где была антенна, вживленная антенна, которая в былые времена думала за него и принимала все важные решения. Ему не доставало ее сигналов. «Приведите ко мне Звездного Странника!» — прогремел голос Румфорда из труб архангельских на стенах поместья.
«Может, пойдем посмотрим?» — сказал Брэкман Би.
«Что?» — еле слышно сказала Би. Она стояла спиной к закрытым ставням. Глаза у нее были зажмурены. Казалось, она заледенела. Ее всегда била дрожь, когда начиналась материализация. Хрона неспешно поглаживал свой талисман кончиком большого пальца, глядя на туманное сияние в холодном металле, на ореол вокруг пальца.
«Пусть катятся к черту, верно, Хрона?» — сказал Брэкман.
Человек, продававший щебечущих заводных птичек, апатично качнул свой подвешенный к потолку товар. В битве при Тоддингтоне в Англии деревенская тетка подколола его вилами и бросила, сочтя мертвым. Международная комиссия по установлению личности и трудоустройству марсиан с помощью отпечатков пальцев опознала продавца птиц как Бернарда Кей Уинслоу, странствующего специалиста по определению пола цыплят, который пропал из палаты алкоголиков в одной из лондонских больниц. «Премного благодарен за информацию», — сказал Уинслоу комиссии, «а то я чувствовал себя каким-то потерянным». Сержанта Брэкмана опознали как рядового Фрэнсиса Джей Томпсона, который исчез в глухую полночь, обходя дозором автобазу в форте Брэк, Северная Каролина, США. Би доставила комитету много хлопот. Отпечатков ее пальцев нигде не было. Комитет полагал, что она либо Флоренс Уайт, некрасивая одинокая девушка, исчезнувшая из прачечной в Кохосе, штат Нью-Йорк, либо Дарлинг Симпкинс, некрасивая одинокая девушка, которую в последний раз видели садящейся в машину какого-то смуглого незнакомца в Браунсвилле, Техас. А дальше в ряду за ларьком Брэкмана ютились другие ошметки марсианского войска, которых комиссия опознала как Майрона С. Уотсона, алкоголика, исчезнувшего со своего поста смотрителя платной уборной в Нью-Йоркском аэропорту, как Арлен Хеллер, помощницу диетолога в кафетерии средней школы Стиверса в Дейтоне, штат Огайо, как Кришну Гару, наборщика которого до сих пор разыскивали по обвинению в двоеженстве, сводничестве и заставлении без помощи семьи в Калькутте, Индия, как Курта Шнайдера, тоже алкоголика, заведующего прогоревшим бюро путешествий в Бремене, Германия.
«Этот всемогущий Румфорд», — сказала Би.
«Простите, не понял», — сказал Брэкман.
«Он вырвал нас из жизни», — сказала Би. «Он усыпил нас. Он выскреб нашу память, как будто это тыква, из которой надо сделать фонарь. Он превратил нас в роботов с дистанционным управлением. Он нас муштровал, гонял. Он всех нас предал всесожжению за правое дело». Она пожала плечами. «А добились бы мы чего-нибудь получше, если бы он нас не трогал, и мы жили бы сами по себе», — сказала Би. «Достигли бы мы чего-то большего или меньшего. Я, пожалуй, даже рада, что он пустил меня в дело. Пожалуй, он лучше знал, что со мной делать, чем Флоренс Уайт или Дарлин Симпкинс, или кто там еще, чем бы я не была раньше».
«Но я все равно его ненавижу», — сказала Би.
«Это ваше право», — сказал Брэкман. Он сам сказал, что это право и привилегия каждого марсианина.
«Одно только есть утешение», — сказала Би. «Мы все конченые люди. Больше мы ему ни на что не сгодимся».
«Добро пожаловать, звездный странник», — проблеял масляно-маргариновый тенор Румфорда из архангельских труб на стенах. «Как подобает случаю то, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды. Я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина. Скажите мне, звездный странник, видите ли вы здесь что-нибудь, что-нибудь напоминающее вам, что вы уже когда-то здесь побывали?»
Звездный странник пробормотал что-то нечленораздельное.
«Громче! Прошу вас!» — сказал Румфорд.
«Фонтан! Я помню этот фонтан!» — неуверенно сказал звездный странник. «Только...»
«Что только?» — спросил Румфорд.
«Он был тогда сухой. Только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды!» — сказал звездный странник.
Тут на репродукторы через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана, так что журчание, плеск и кипение струй фонтана стало фоном для голоса звездного странника.
«Еще что-нибудь знакомое видите, о звездный странник?» — сказал Румфорд.
«Да», — смущенно сказал звездный странник.
«Вас?»
«Меня?» — высокомерно переспросил Румфорд. «Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни?»
«Я вас видел на Марсе», — сказал звездный странник. «Я видел там человека с собакой. Это были вы, перед самым запуском».
«А что было после запуска?» — спросил Румфорд.
«Что-то не сработало», — сказал звездный странник.
Он говорил извиняющимся тоном, как будто сам был виновником цепи свалившихся на него несчастий.
«Сразу много чего не сработало».
«А вам никогда не приходило в голову, — спросил Румфорд, — что все сработало и в точности так, как надо?»
«Нет», — простодушно ответил звездный странник.
Эта мысль его не напугала, не могла напугать. Она была слишком непостижима для его философии военного образца.
«А смогли бы вы узнать свою жену и сына?» — спросил Румфорд.
«Я не знаю», — ответил звездный странник.
«Приведите сюда женщину с мальчишкой, которые продают малаки перед железной дверцей», — приказал Румфорд. «Приведите Би и Хроно».
Звездный странник, Уинстон, Найлс, Румфорд и Казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз, стоящий вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собой висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков и эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков. Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье. Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было, просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом. Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы. На случай ночной материализации все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона. Звездный странник был всего лишь 31-м гостем, которого Румфорд пригласил подняться наверх. И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали малаки, за 32-м и 33-м гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести. Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший, и хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо. Но знаменитая улыбка Румфорда ни на минуту не сходила с его лица. Заносчивый, полный высокомерного снобизма, привыкший к восторгу зрителей, он держал на цепочке удавки своего громадного пса. Цепочка была на всякий случай затянута так, что впивалась в горло пса. Предосторожность не была излишней. Пес явно не взлюбил звездного странника. Румфорд на минуту пригасил улыбку, дабы напомнить толпе, какое тяжкое бремя он несет ради людей, и предупредить, что вряд ли он сможет нести это бремя вечно. На ладони Румфорда лежал микрофон с передатчиком размером с мелкую монету. Когда ему не хотелось, чтобы народ его слышал, он попросту сжимал кулак. Сейчас монетка как раз была зажата в кулаке. Он подшучивал над звездным странником, и толпе, во избежание смуты, не полагалось слушать эти шуточки. «Вы настоящий герой дня, не правда ли?» — говорил Румфорд. «С первой минуты, как вы появились, вас встречает праздник любви. Толпа вас просто обожает. А вы толпу обожаете?»
Нечаянные радости этого дня настолько ошеломили звездного странника, что он словно впал в детство. В этом состоянии он абсолютно не воспринимал ни шуток, ни сарказма. За свою долгую, нелегкую жизнь он часто оказывался в плену разнообразных обстоятельств. И сейчас он был пленен толпой, которая преклонялась перед ним. «Они такие чудесные», — ответил он Румфорду, — «такие славные люди».
«О, компания славная, что и говорить», — подхватил Румфорд. «Я как раз ломал голову, пытался подобрать верное слово, а вы принесли мне его из глубин космоса. Славные, вот именно, славные». Румфорд явно думал о чем-то другом. Звездный странник его не интересовал, он на него даже не смотрел. Прибытие жены и сына звездного странника тоже его не особенно занимало. «Ну где они, где они?» — спросил Румфорд у ассистента, стоявшего внизу. «Не затягивайте, пора кончать».
Звездный странник был в таком блаженном, приподнятом настроении от всего, что с ним творилось, что как-то стеснялся задавать вопросы, боясь показаться неблагодарным. Он понимал, что ему отведена страшно важная роль в торжественной церемонии, и счел за лучшее помалкивать, отвечать только на прямые вопросы, как можно короче и проще. Не то чтобы в голове звездного странника роилось множество вопросов. Главная идея праздничной церемонии в его честь была совершенно ясна. Идея совершенно бесспорная, функциональная, как трехногая табуреточка для доярки. Он перенес неслыханные страдания и вот теперь получает неслыханно щедрое воздаяние. Этот внезапный поворот колеса фортуны стал поводом для всенародного торжества. Звездный странник улыбался, разделяя восторг толпы, словно и сам был там, в толпе, охваченной восторгом.
Румфорд читал мысли звездного странника. «Имейте в виду, что они пришли бы в точно такой же восторг, если бы все было наоборот», — сказал он.
«Наоборот», — сказал звездный странник.
«Если бы началось с неслыханно щедрого воздаяния, а затем настал черед неслыханных страданий», — сказал Румфорд. «Их радует контраст. Порядок событий их не интересует. Перевороты — вот что они обожают».
Румфорд разжал кулак, держа микрофон на ладони. Другой рукой он сделал широкий приветственный жест. Он приглашал подойти Би и Хрона, уже вознесенных на высоту золоченных переплетений системы балкончиков, переходов, подмостков, лесенок, пандусов, приступок и эстрад.
«Прошу, прошу сюда! У нас не так уж много времени!» — торопил их Румфорд, как классная дама. Наступило недолгое затишье. И звездный странник впервые успел по-настоящему обрадоваться, подумать о том, как хорошо ему будет жить на Земле. Кругом такие добрые, восторженные и мирные люди. Значит, на Земле можно жить не просто хорошо, а замечательно. Звездному страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе. И вот-вот ему вернут жену и сына. Для полного счастья не хватало только лучшего друга. И звездный странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг Стоуни Стивенсон затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти. Звездный странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз. «Дедек, чертяка, ты этакий!» — прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями. «Да я же все злачные места на этой чертовой земле облазил! Все обшарил, провалиться мне на этом месте, а ты, оказывается, проторчал все это чертово время на Меркурии, сукин ты сын!» Когда Би и Хрона подошли к тому месту, где стояли Румфорд и Звездный Странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность, но благодаря системе золоченых подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих, и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами. Да, это был поистине великий театр.
что бы ни говорил язвительный доктор Моррис Розенау в вышеупомянутом сочинении. Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона Найлса Румфорда, танцующего среди своих золоченых трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговейно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут чух-чух-чух, ныряют в картонные тоннели, пробегают по спичечным эстакадам через городки из папье-маше и снова ныряют в картонные тоннели. Интересно, вынырнет ли игрушечный поезд или Уинстон Найлс Румфорд чух-чух-чух с другого конца? О, как неудивительно! Вон он, глядите! С помоста перед особняком Румфорд перебрался на ступенчатый мостик, переброшенный аркой над живой изгородью баскетом. Мостик кончался трехметровым балкончиком, примыкавшим к стволу медного бука. Медный бук имел 4 фута в диаметре. К стволу укрепились на болтах вызолоченные ступеньки. Румфорд привязал казака к нижней ступеньке, полез вверх, как Джек из детской сказки по бобовому побегу, и скрылся из глаз. Он заговорил откуда-то из глубины кроны, но его голос доносился не из дерева, а из архангельских труб, торчавших на стенах. Толпа оторвалась от созерцания густой кроны, все вперели глаза в ближайшие громкоговорители. Только Би, Хрона и Звездный Странник все еще смотрели вверх, туда, где находился сам Румфорд. И вовсе не потому, что они были разумнее других, а просто от смущения. Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга. Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече. Би не понравился тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак в исподнем белье лимонно-желтого цвета. Она мечтала о высоком, насмешливом, дерзком бунтаре. Хрона с первого взгляда возненавидел этого бородача, который грозил нарушить его тонкие особенные отношения с матерью. Хрона поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю. А сам Звездный Странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца пожелать, чтобы мать и сын, темнокожие и озлобленные, стали его семьей. Совершенно случайно Звездный Странник взглянул прямо в глаза Би, точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать. «Как поживаете?» — сказал Звездный Странник. «Как вы поживаете?» — ответила Би. И оба снова стали смотреть вверх, в гущу листвы. «О, мои счастливые и обремененные братья!» — зазвучал голос Румфорда. «Возблагодарим Господа Бога! Господа Бога, которому наши хвалы так же не нужны и приятны, как в великой Миссисипи дождевая капелька, за то, что мы не такие, как Малаки Констант». У Звездного Странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном, вызолоченном, висящем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножия самой длинной на земле свободно стоящей приставной лестницы. Лестница, конечно, тоже была вызолочена. Звездный Странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного наверху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладания, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце. Звездный Странник снова окинул взглядом толпу. Может, Стоуни Стивенсон все же прячется где-то в толпе? Может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному задушевному другу с Марса?